Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, 6 главы, 6 стиха. Здесь Иисус говорил о разнице между показной молитвой и молитвой той, которая нужна Богу, которой Он ожидает. Как же все должно было происходить для того, чтобы Господь принял нашу молитву? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Лучше уйти в самую дальнюю комнату и молиться перед Отцом в тайне, и тогда Он воздаст нам нашу награду явно. Ой, я бы не удивился, если бы узнал, что вся награда, которую получил вот тот пастор, это его земная репутация благочестивого человека. Я уверен, что он насладился каждой ее минутой. Он делал ведь все возможное, чтобы сохранить эту репутацию, используя каждую возможность помолиться на публике. Мы должны очень внимательно относиться к тому, что является нашими мотивами, даже в молитве. Все это измеряется моими побуждениями. Иаков сказал: «Желаете и не имеете». «Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иными словами, даже за нашими молитвами могут прятаться неправильные мотивы. И я думаю, не надо лишний раз повторять, что именно наши мотивы очень важны для Бога. Поэтому Библия говорит: «Да испытывает же себя человек». И еще: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Очень полезно исследовать свои мотивации. Я не всегда знаю, каковы мои истинные побуждения, и потому очень легко обмануть себя. Осознав это, царь Давид сказал: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко, не могу постигнуть его». Он заканчивает этот псалом, а это псалом 138, словами: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Боже, покажи мне, открой мне, что находится в моем сердце. Я могу обманывать себя, но я никогда не могу обмануть Господа. Он исследует наши сердца и знает, каковы мои истинные мотивы. Бог также знает, что я не хочу тратить свое время попусту. Если я что-то делаю, я хочу делать это из правильных побуждений. Я хочу получить награду за то, что сделаю. Поэтому в ваших молитвах будьте внимательны, будьте осторожны. Убедитесь в том, что вы молитесь не для того, чтобы произвести на кого-то просто хорошее впечатление, или для того, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Молитва была дана нам не для того, чтобы производить хорошее впечатление на людей. Она была дана нам для того, чтобы мы могли приходить к Богу. Идите в свою комнату, закройте дверь, и ваш Отец, который видит тайное, вознаградит вас явно. Второе предупреждение: молясь, не говорите лишнего, не будьте многословны, как это делали в то время книжники и фарисеи. Они думали, что из-за своего многословия они будут услышаны. Ценность молитвы не определяется ее длиной или тем, сколько времени вы проводите в молитве. Большинство из молитв, которые записаны в Библии, очень коротки. Мы часто думаем, что если мы не проведем на коленях по крайней мере час или полтора, наша молитва не будет иметь никакого эффекта. Говоря с Богом, нет смысла заполнять время пустыми стереотипными фразами. Когда вы приходите к Богу, сядьте и расскажите Ему ваше дело. Не злоупотребляйте молитвой. Откройте перед Ним свое сердце и выложите все на чистоту. И будьте конкретны, потому что Господь уже знает, в чем заключается ваша нужда, еще задолго до того, как вы Его попросите об этом. Молитва не должна быть сводкой новостей. Я имею в виду, что мне не надо информировать Бога обо всех моих неприятностях. Он уже знает обо всем этом. Мне не надо снова повторять их Ему, и мне также не надо снова и снова перечитывать Ему длинный список моих нужд. Он знает, в чем я нуждаюсь. Он знает это еще до того, как я Его об этом попрошу. Поэтому не занимайте время пустыми, бессмысленными повторениями. Иисус дал нам образец молитвы. И прискорбно сознавать, что многие люди взяли Его и сделали просто пустым повторением. Каким-то заклинанием просто. Они и других учат делать то же самое. Вы, наверное, слышали немало «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся», которые не представляют собой ничего, кроме пустого повторения. Это то, о чем и говорит Иисус. Господня молитва несет в себе огромное значение. Нельзя делать ее пустыми фразами, нельзя лишать ее смысла этого обращения. Эта молитва имеет огромное значение. Но чтобы понять это значение, нам придется читать ее очень медленно, вдумчиво, слово за словом, фразу за фразой, рассуждая и размышляя над их значением. Молитва всегда зависит от взаимоотношений. И поэтому так важно, что эта молитва начинается со слов «Отче наш», «Отец наш». И если Бог не является вашим отцом, тогда вы попросту не можете просить Его о чем-либо. В 9 главе Евангелия от Иоанна Иисус исцелил слепого. И потом фарисеи спросили этого слепого, каким образом он был исцелен. Он сказал им, «Человек по имени Иисус смешал пыль со слюной и этой грязью намазал мне глаза. Потом он сказал мне пойти и умыться, и когда я это сделал, я прозрел». Фарисеи спросили, «Ну, а что он сделал?» Человек отвечал, «А я вам все рассказал». Тогда они сказали, «Воздай славу Богу, а этот человек, который, по твоим словам, тебя исцелил, он грешник». Тогда он сказал, «Прекрасно, вы, значит, думаете, что он грешник, но ведь он раскрыл глаза слепому, он делает то, что должен делать Мессия». Фарисеи разозлились на этого человека, и он добавил, «Мы знаем, что Бог не слышит молитвы грешников. Я имею в виду, что человек этот, Иисус, должно быть, поступает праведно, если Бог отвечает на его молитвы». Заметьте, что то, что сказал этот человек, совсем не обязательно является библейской истиной. На самом деле Бог слышит молитвы грешников. По крайней мере, вот такую. «Господь, будь милостив ко мне, грешному». Слава Богу, что он слышит такую молитву. И все же Давид сказал, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Точнее говоря, «Если бы я хранил беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». А вот это действительно святая истина. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. И это тоже святая истина. Грех отделяет человека от Бога. Но молитва подразумевает под собой определенные взаимоотношения. И эти взаимоотношения – это взаимоотношения ребенка, который приходит к своему отцу. По моей вере в Иисуса Христа я стал одним из детей Божьих. Поэтому я могу сказать: «Отец, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Слово «светиться» может быть также переведено словом «почитается». Иудеи с огромным почтением относились к имени Бога. Они относились к Нему с таким почтением, что считали, что их уста недостойны произнести имя Божье. И даже их ум недостоин того, чтобы в мыслях произнести Божье имя. И когда книжники, переписывая Писание, сталкивались с именем Бога, они пропускали гласные и записывали только согласные. Так и получилось ЕХВХ. Попробуйте-ка произнести. Без гласных мы и до сих пор не знаем, как точно произносилось имя Бога. А перед тем, как записать ЕХВХ в своих манускриптах, они должны были полностью омыться, одеться в чистые одежды, взять новое стило, опустить его в свежие чернила, и только тогда они могли написать эти четыре согласных. Представьте себе, каково это было для них дойти до такого отрывка Писания, где имя Бога повторяется 4 или 5 раз подряд, допустим, в одном стихе. Это стало традицией. Они должны были соблюсти этот ритуал каждый раз, когда им приходилось сталкиваться с именем Бога. А произносилось ли оно как Иегова или Яхве, мы до сих пор точно не знаем. Произношение Божьего имени было утеряно в результате. В псалмах псалмопевец провозглашает: «Свято и страшно имя Его». Псалом 110 в 9 стихе. «Страшно» – это то же слово, которое употребляется в «Отче наш». «Да светится имя Твое», то есть «да будет почитаемо со страхом». Я не знаю, откуда у людей взялась традиция называть кого-то «достопочтенным», то есть «достойным почитания». Я совсем не думаю, что я «достопочтенный». Не думаю, что есть что-то достойное почитания в моем имени. К сожалению, мне иногда приходится сталкиваться с такой манерой представления, когда меня представляют другим людям или аудитории как достопочтенного. Я думаю, это печально, когда одни люди начинают давать различные титулы или звания другим. Мне-то самому это совсем не важно. Единственное имя, которое действительно достопочтенно, достойно почитания, достойно всяческого почитания, это имя Господне, и оно прославляется. И, конечно, это не может относиться к имени какого-то человека. Многие люди используют этот титул просто по незнанию. Некоторые даже думают, что это может быть просто часть имени. Очень смешно бывает получать письма, которые начинаются со слов «дорогой», «достопочтенный» и так далее. «Я почитаю и преклоняюсь перед Богом и Его именем». Но в моем имени, уж точно могу вам сказать, нет ничего достойного почитания. Я знаю, что перед Богом не может хвалиться никакая плоть. Давайте будем превозносить Господа и почитать и светить Его имя. А кто возвышает себя, тот унижен будет. Итак, во-первых, взаимоотношения. «Отче наш, сущий на небесах» – это признание и осознание. «Да светится имя Твое, свято и почитаемо будет имя Твое». «Я разговариваю с Богом, который сотворил всю вселенную». Господь сказал Иеремии: «Вот, я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Когда я молюсь, я обязательно должен помнить об этом. Часто, когда я молюсь, я привношу в молитву мои собственные ограничения и пытаюсь как бы втиснуть Бога в свои собственные рамки. Мол, о, эта ситуация слишком сложна, мне с ней не справиться. У меня есть тенденция вносить это чувство беспомощности в мою молитвенную жизнь с Богом. Это слишком сложно для меня, конечно, и это будет слишком сложным для Бога тоже. Так что понимание того, с кем я говорю, является очень важной основой для молитвы. В послании к евреям нам сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Что кто есть? Что Он есть, вечный и всемогущий Бог. Павел сказал: «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да светится имя Твое, на самом деле это просьба. Молясь этими словами, мы на самом деле просим, чтобы Божье имя было бы так же почитаемо на земле, как оно почитаемо на небесах. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это еще два прошения, и, как вы можете заметить, первые три прошения относятся к Богу, а не ко мне. В моих молитвах моим главным желанием должно быть исполнение Божьей воли. Неправильно было бы думать, что молитва является орудием для того, чтобы исполнять мои собственные желания. Бог никогда не подразумевал этого, говоря о молитве. Он хотел, чтобы мы объединили свою свободную волю с Его силой для исполнения Его воли. Истинная молитва начинается с того, что мы согласуем свои желания с Божьей волей, а не с попыток изменить Божью волю. Я верю, что все, о чем я когда-либо молился и получил в ответ на свою молитву, я верю, что все это Бог заранее предусмотрел обо мне, еще до того, как я начал молиться. И знаете, слава Богу, что некоторые мои молитвы остались неотвеченными. Неотвеченные молитвы означают, что просьба в них была не согласна с Божьей волей. Вот почему мы должны согласовывать наши просьбы с Богом. А это происходит как раз в молитве. Тогда вы можете сказать, ну а зачем тогда вообще молиться? Потому что Бог создал меня свободным человеком со свободной волей, и Он дал мне право и возможность выбирать. Бог уважает мой выбор и не приступит через мою свободную волю. Бог сделает для меня только то, что я позволю Ему сделать. Как бы это ни было парадоксально. Поэтому, молясь, я открываю дверь и прошу Бога сделать для меня то, что Он уже давно намеревался сделать, но не делал этого без моего согласия, без моей на то воли. Иисус сказал, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Бог хочет дать что-нибудь вам, и Он хочет сделать что-нибудь для вас, но Он никогда не приступит к вашей свободной воле, которую Он сам даровал вам. Когда мы молимся, мы открываем для Него дверь и позволяем Богу начать делать для нас то, чего Он желает. Молитва начинается с Бога и Его намерений. Иисус сказал, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» В этом и заключается ошибка так называемых «учителей веры», которые получили такую популярность. В этом и состоит трагедия движения полного Евангелия в наше время, а в некоторых местах оно называется по-другому. Это недостаток глубины взгляда. Люди, вовлеченные в эти круги, смотрят на все так поверхностно и мелко, их увлекает за собой каждое новое венье, и они следуют за каждым новым учением. Павел предупреждает нас, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Хитрость людей, которые приходят и окружают нас какими-то новыми идеями, и все бегут за ними. Новым «откровением» в кавычках стало то, что, оказывается, молитва предназначена для того, чтобы взять все в свои руки и править миром. В молитве вы, оказывается, можете и должны потребовать от Бога, чтобы Он исполнил все ваши желания, ведь вы просите во имя Его. Вы настаиваете, надавливаете, молитесь и сильно-сильно верите, что тогда Бог обязан исполнить ваши просьбы. Но нет, нет, Бог – это не ваш маленький джинн, который должен исполнять любое ваше приказание. Он – властитель всей вселенной. Я хочу сказать здесь, что я благодарен Богу за все мои молитвы, которые так и остались неотвеченными. Весь этот мир был бы в гораздо худшем состоянии, если бы Бог отвечал на все мои молитвы. Знаете, потому что я обнаружил. Я молился о тех вещах, которые лежали вне пределов моего понимания, о вещах, которые я либо совсем не понимал, либо понимал только отчасти. Когда позже я наконец-то понял, о чем я на самом деле молился, я подумал, слава Богу, что Он на это не ответил. Иначе сейчас у меня было бы немало хлопот. Друзья мои, позвольте Богу остаться на Его троне. Позвольте Ему оставаться господином всего. Позвольте Богу быть Богом и почитайте Его. Примите тот факт, что смысл молитвы заключается не в том, чтобы получить, что мне хочется, а чтобы была совершена воля Божья. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да, у меня есть нужды. И да, я могу просить Бога восполнить мои нужды. И теперь мы читаем о той части молитвы, которая как раз и говорит о наших нуждах. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». То, что необходимо для поддержания нашей жизни. И все. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прощение – очень важная вещь. Заметьте, что первое прошение относится к настоящему времени – «дай нам на сей день», а второе – к прошлому – «прости нам долги наши». Это говорится о прошлом человека, о том, что он сделал до настоящего момента. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Избавь нас от лукавого – это уже о будущем. Мол, Боже, возьми мою жизнь в Твои руки и веди меня через будущее. Итак, эти прошения затрагивают прошлое, настоящее и будущее. Они говорят о том, что необходимо для поддержания моей жизни, о моем прощении, о моей нужде в руководстве и о моем искуплении. Это те основные вопросы моей жизни, с которыми мне надо приходить к Богу. Молитва существует в трех формах. Первая – это молитва поклонения, прославление, восхваление. Это осознание величия нашего Бога. Переживание поклонения Богу просто за то, кто Он есть, а не за то, что Он может или делает для нас. То чувство, когда вы смотрите в звездное небо и думаете – «О Господь, Ты так прекрасен! Вы просто не можете не прославить Его за ту красоту, которая создана Его руками!» Когда вы смотрите на красивый цветок или видите рождение ребенка, Бог бесконечно мудр во всем, что Он создает. Вторая форма молитвы – прошение. Это просьба, обращенная к Богу, когда мы просим Его позаботиться о наших нуждах. И, наконец, третий вид молитвы – ходатайство. Это молитва, в которой я прошу Бога о нуждах погибающего и потерянного мира, в котором я живу. И все эти три формы включены в модель молитвы, данную Христом. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это ходатайство о царстве. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» – прошение о наших нуждах. «И Твое есть царство и сила и слава вовеки» – изумление и восхищение славой и величием нашего Бога. Заметьте, молитва начинается с поклонения Богу и заканчивается им же. Мы же обычно, наоборот, начинаем наши молитвы с прошения, а потом переходим к ходатайству. Но по тому образцу, который дал мне Христос, молитва должна начинаться с ходатайства, а потом переходить в прошение. Нет, я не думаю, что порядок настолько уж важен, но я уверен, что в нашей молитве должны присутствовать все три части. Я думаю, что мы должны проводить немало времени, просто поклоняясь Богу, ходатайствуя за других, и затем уже в прошении Бога восполнить наши нужды. Интересно, что Среди этих различных прошений наше прощение ставится в зависимость от того, как мы прощаем других. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Тут же возникает вопрос: а что, так разве бывает? Разве зависит Божье прощение от того, как я прощаю других? И если это так, зависит ли тогда прощение от дел? Перед нами стоит сложная богословская проблема, не так ли? А что сказал Иисус об этом? «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я верю, что нам необходимо понимать всю важность прощения. Мы должны прощать. И это не может быть основанием для математических расчетов, как Петр однажды спросил Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Я уверен, что Петр думал, что с таким числом до 7 раз он обязательно заслужит большую любовь Господа или хотя бы его похвалу. Он, наверное, очень гордился тем фактом, что смог додуматься о том, чтобы прощать одного и того же человека целых 7 раз. Но Иисус сказал: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 7жды 70 раз». То есть 490. В прощении дело не в числах, а в духе, который Бог поместил во всех детей своих. В самом их отношении. «Мне так много прощено, поэтому и я обязан прощать». Однажды Иисус привел пример и в качестве примера использовал ситуацию, которая может показаться просто нелепой, абсурдной. Был один человек, который задолжал своему хозяину 15 миллионов долларов, или если в рублях, какой там у нас курс, 450 миллионов рублей. Однажды хозяин вызвал его и сказал: «Твое время вышло, сегодня ты должен выплатить мне весь свой долг». А этот человек сказал: «О, господин, у меня нет таких денег сейчас, я не могу выплатить тебе мой долг. Пожалуйста, дай мне еще немного времени». Тогда хозяин сказал ему: «Что ж, ладно, забудь о своем долге, ты мне больше ничего не должен». И хозяин зачеркнул этот 15-миллионный долг в своей долговой книге. Этот слуга пошел и встретил во дворе другого слугу, который когда-то задолжал ему 30 долларов, ну, около 1000 рублей. Он схватил его за грудки и потребовал, чтобы тот немедленно выплатил ему эти несчастные 30 долларов. Человек, который был ему должен, умолял своего взаимодавца, говоря: «Моя жена болела, и мне пришлось отдать эти деньги за лекарства. У меня были только вот эти все до последней копейки. У меня сейчас вообще ничего нет. Я не могу отдать тебе свой долг. Не мог бы ты еще немного подождать, и тогда я тебе все верну». Тогда первый слуга сказал: «Нет, у тебя было достаточно времени, теперь твое время вышло». И он пригласил судебного пристава и отправил своего должника в тюрьму. Но когда хозяин услышал о том, что произошло, он позвал его к себе и сказал: «Сколько ты был должен мне?» Слуга ответил: «15 миллионов долларов». Тогда хозяин сказал: «Не простил ли я тебе твой долг? Как же теперь я слышу, что ты бросил в долговую тюрьму такого же слугу, как и ты, за то, что он должен был тебе каких-то 30? Тогда хозяин позвал того же самого судебного пристава и сказал: «Посадите теперь в тюрьму этого человека и держите его там до тех пор, пока он не выплатит весь свой долг до последней копейки». Иисус опять подчеркивает, что если вам было так много прощено, какое вы имеете право хранить в своем сердце непрощение против своего собственного брата? Если мы прощены, то мы должны прощать. И если мы прощаем, тогда и мы будем прощены. А если мы не прощаем, то и нам не проститься. Помните, Иисус сказал: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Давайте продолжим наше изучение после небольшого перерыва.